Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой Катапёс-Судыр», и сегодня со мной в эфире Юлия Роза. Юля, привет!
Привет!
Сегодня мы с Юлей проведем открытый эфир, посвященный тому, можно ли, нужно ли или не нужно.
Каким образом, если нужно?
Забирать что-то ценное у собаки изо рта, будь то на улице или дома. Если делать, то как? И вообще, как к этому относиться? Юль, вообще частый запрос в работе у тебя?
Ну, вообще довольно-таки, особенно если учесть, что я много работаю с щенками, то практически постоянно, потому что у них все время что-то приходится вынимать изо рта.
Почему у щенков чаще?
Потому что щенки исследуют мир, и они это делают самым простым, доступным для них способом, хватая этот мир на зуб. И они хватают все, что плохо лежит. А обычно, когда еще люди недавно становятся щенородителями, у них еще все примерно плохо лежит. И, соответственно, это носки, это обувь, это нижнее белье, это луковицы, картошка и все, что на кухне хранится внизу. Это книги и прочие важные документы, которые почему-то тоже всегда хранятся внизу. Это подушки, в общем, я говорю, это примерно все, до чего собака может дотянуться зубами, и просто если взрослая собака, у нее уже как-то, ну, мир поделен на мое, твое, да, и она знает, что она может потаскать, то щенок обычно таскает все, и когда вы начинаете гнаться за ним с криками «отдай, скотина, мой тапочек», да, то щенку адски весело, он начинает радостно галопом убегать, потому что это такая веселая игра. Вот, и здесь человек просто уже впадает в отчаяние, потому что мало того, что он это стащил, он еще и издевается и хочет в это поиграть.
Ты вот сейчас сказала про дом, но ведь на улице это также актуально.
На улице это также актуально, точно так же щенок может схватить листик, бумажку, палочку, там еще что-то. Точно так же щенок может, не щенок, любая собака может схватить какую-то прекрасную косточку, которую кто-то добрый там до этого уже обгладывал, или там какую-то еду, которую разложили. То есть вполне себе много разных камней собаки бывают, да, могут схватить. То есть это не только игрушки, это не только то, что мы там им кидаем или во что мы играем, это вполне себе может быть какая-то не очень приятная фигня и даже опасная.
Цветы, растения. Ну, то есть просто в Израиле это регулярная история, что хозяева очень волнуются за своих собак. Нет, ну, не всегда еда. Ну, как бы не всегда еда.
Их знает, есть, да.
Во-первых, кто знает, во-вторых, собаки очень по-разному. Есть кто-то, кто выборочно ест, есть кто-то, кто все подряд. Ну, то есть я встречала собак, которые прям вот идут, нюхают, вот цветочек. Кусь. Дальше уже появляются любимые цветочки, которые, если есть, то скорее выдирать с корнем.
Как мило.
Но хозяева очень волнуются за это.
Ну, здесь, да, мне здесь непонятно, зачем их, собственно, доставать, если они не ядовитые. Пусть бы и себе кусь.
Вот это хороший вопрос. Сейчас обсуждаем или позже?
Давай обсудим, собственно, зачем люди отбирают у собаки что-то изо рта. Ну, схватил и схватил. Казалось бы.
Но вопрос, что дома, это обидно, дорого. Ну,
если это какая-то ценная вещь, которую вы не хотите, да, чтобы была пожевана, погрызена и так далее, здесь понятно, да, утилитарный запрос, сохранить, так сказать,
ну, купил ты себе новые ботинки за 10 тысяч, а в хренак, и видишь, там уже следы зубов, и еще немножко.
Да, то есть туфли Прада, очки там, еще кто-то.
Конечно, на самом деле не обязательно Прада, достаточно не обязательно, просто.
Все равно обидно.
Все равно обидно, да. И полки, которые обычно не просто так лежат, ну, как бы не просто так, а там что-то стоит, может быть, и декоративное, и ценное.
Не для этого, да.
Вовсе не для того, чтобы это сгрызали, то есть, да.
Первая мотивация – это чисто функциональная, то есть чтобы не испортила собака вещи, да, которые для этого не предназначены.
Угу. Следующий аспект, мне кажется, что дальше хозяева начинают… Вот два момента. Первый момент, когда все время делаешь одно и то же, то дальше начинаешь реагировать, чтобы собака не взяла, это уже повод отобрать. потому что ты там 100 раз отбирал, но как бы на 101-й тоже отберешь вне зависимости от того, что во рту уже.
Мимо проходя, да.
Это первое. А второе, то, что хозяева начинают, ну, как бы волнуются и любят своих питомцев, и просто страшно, что может быть что-то ядовитое, острое, опасное, что малыши, кстати, чаще, ну, часто достаточно могут что-то проглатывать. Потом
да,
это
да. Второй вариант — опасность, например, если щенок схватил какой-нибудь пластиковый мелкий предмет, который вполне может проглотить, и те же носки, да, например, это вполне себе может быть такая качественная инородка на вынимание под седацией, это в лучшем случае, да, то есть носок, например, щенок, ну, собака может запросто проглотить внутрь, и тогда это уже очень большая, ну, большой головняк и реально опасность. Поэтому не носков ради, но уже ради здоровья собаки, да, человек может бросаться за ней и пытаться добыть это из собаки.
Дальше есть еще аспект, что, ну, то есть, как бы вариант, что это может быть опасно, а если у щенка повышенная возбудимость, и он не очень хорошо себя контролирует, то эта опасность становится гораздо более частой, чем просто случайный рассказ или из книжки сказан.
Да, я часто встречалась, например, с клиентами, у которых уже был опыт доставания чего-то из собаки под седацией, и вот в этом смысле, вот такого плана ситуации, они заставляют людей нервничать в 3 раза больше, то есть они следят, просто коршуном бросаются на любой взятый в рот там собакой листик на улице, например, потому что уже такой опыт был, это было очень страшно, это было переживательно, это был наркоз, ну, то есть вот прям... как бы когда уже есть травма в этом месте, то бдительность и переживание вот за этот процесс просто там удваивается.
Причем часто, собственно, проблемы, они, ну, то есть когда щеночки чего-то наедаются, это может выглядеть изначально, в общем, достаточно невинно, что щеночек наелся, там, с газеты играл, или с коробкой играл, или с палочкой из леса притащил, играл. А потом хренак, щеночку плохо, в больничку и вскрывают пузико, чтобы вытащить оттуда эту там сгрызенную палку.
Да.
Но здесь важно сказать, что это всегда не на пустом месте.
Да, и это как бы отдельный вопрос про то, что стремление заглотить внутрь, оно вообще для собаки не характерно. Если, ну вот, для собаки как вида, да, то есть поедание несъедобки, это нетипично. Обычно все-таки это потребность изучить, пожевать, и если оно, очевидно, несъедобно, то все-таки плюнуть. Вот. И заглотить внутрь у собаки появляется порыв по разным причинам, но основные все-таки две. Это если у собаки есть какие-то проблемы с ЖКТ, то есть изначально, неважно, щенок это или взрослая собака. И второе, это когда вот, ну, три на самом деле момента. Второе, это когда повышенный стресс, то есть собака может просто заглатывать на автомате, да, чисто. И третье, это когда вот как раз очень много отнимали. То есть когда щенку не дают исследовать, особенно если, соответственно, альтернативы не предлагают, то есть это нельзя, он просто начинает, во-первых, суетливее обходиться вот с этими объектами, да, и, соответственно, в суете просто может заглатывать. А во-вторых, он просто начинает заглатывать автоматически, да, пытаясь спрятать самое надежное место в животик, пытаясь как-то избежать вот этого момента доставания, да, то есть чтобы не лишили удовольствия. И результатом этого обычно является заглатывание. И это может входить в привычку, но это уже вот как бы тоже такой невроз стрессовый.
Угу. Ну, то есть получается, что есть разные причины для собак, почему они это делают, и разные причины для людей, почему они делают. Может переплетаться в разных комбинациях прежде, ну, то есть, чтобы прийти к той форме, к которой клиенты обращаются за помощью. Ну,
есть еще люди, которые принципиально хотят, чтобы собака им отдавала что-то. Обычно это, правда, касается еды, реже не еды. То есть, когда... собаку сразу, ну, то есть вот у человека есть запрос, что я хочу там в любой момент, например, там засунуть руки собаки в миску или там сказать там плюнь, все что угодно, и собака должна плюнуть. То есть это момент, с одной стороны, тоже про контроль и безопасность, то есть человек осознает, что он таким образом, ну, хочет подготовиться как его, ну, каким-то вот таким возможным конфликтным ситуациям за какой-то ресурс. И вторая категория людей – это кто делает так просто для того, что, ну, по принципу «собака должна». То есть собака должна отдавать мне все по первому требованию, и, соответственно, сюда же автоматически попадает еда, не еда. Ну, то есть вот такой запрос тоже есть. Послушание для.
Угу. Разные цели и разные причины. А, да. Собственно, в чем проблема-то? Ну, вроде как забрал изо рта и забрал изо рта.
Но проблема в том, что здесь нам надо опять же посмотреть на то, как это устроено у собак. То есть вот мы рассмотрели, как это устроено у нас, людей. Мы переживаем за своих собак, нам жалко свои туфли, что нормально, в общем-то. Мы хотим, чтобы собака нас слушалась, потому что это повышает для нас как бы, да, контролируемость и снижает тревожность относительно всей этой ситуации. А с точки зрения собак, если мы на это посмотрим, вот я всегда, когда, например, речь идет о подборе с земли, я всегда говорю, я вас поняла, вы хотели спасти жизнь собаки, да, чтобы она не съела там отравленный кусок мяса. А теперь посмотрите на эту ситуацию с позиции собаки. Она, значит, шла, нанюхала там какой-то след.
Добыча.
Вкусненький, да. Она, значит, поработала носом, нашла вот этот источник, такая, о, класс, и начала его есть. С точки зрения собаки все как бы абсолютно видотипично. Собака-падальщик нанюхала, нашла, съела, все. И тут на нее прыгаете вы с громкими криками, засовываете ей руку как бы по локоть в пищевод и достаете оттуда законную добычу. То есть вот это как минимум обидно. Как максимум, с точки зрения вот именно собачьей логики, это незаконно. Потому что по собачьей логике то, что я держу во рту, это мое. И никогда, как бы, ну, кроме каких-то игровых ситуаций, да, другая собака по-серьезки даже у щенка не будет отнимать. У них так не принято. И этому учат с детства, да, этому учит мама. Твое – это твое, мое – это мое. И с этой точки зрения вы совершаете какую-то просто чудовищную несправедливость, как вот в мире быть не должно. И у собаки тут есть вариантов-то, в общем-то, немного. Как правило, чем меньше собака, то есть или чем меньше у нее такого опыта, но она обычно отдает, ну, как-то худо-бедно отдает, подчиняется, огорчается, понятное дело. И она может и дальше отдавать и огорчаться, но каждый раз ощущая вот этот вот элемент несправедливости. Да? То есть для собаки это про разрушенный контакт, про разрушенное доверие, про несправедливость. И второй вариант – это когда собака в какой-то момент может проявить другую стратегию, например, огрызнуться или укусить. И человек не может в этой ситуации поступить иначе, он отдернет руку. И, соответственно, собака быстро перейдет к этой стратегии, скорее всего, и здесь будет либо недовольство, либо страх, либо человек усиливает меры воздействия. То есть в любом случае это тоже, ну, ведет к разрушению контакта. То есть здесь уже идет прямой открытый конфликт, и обычно это заканчивается очень печально. То есть либо эта защита ресурса начинает генерализовываться. Например, собака защищает не только куски, которые она нашла на улице, а защищает миску дома, защищает свои игрушки. Она может защищать там свою комнату. То есть это может быстро обобщиться на разные другие сферы.
Ну, то есть появится эффективная стратегия, что это мое, отойди, пожалуйста. Если до этого человек там на все сигналы собаки не реагировал, то тут реагирует, собака этим пользуется.
Да, и просто это очень тяжелая ситуация, потому что ее очень трудно отыграть назад. Гораздо труднее, чем ситуацию, где вам просто надо не допустить, там, чтобы собака что-то съела. Потому что здесь уже речь идет о разрушенном доверии. И с этим работать гораздо дольше, гораздо сложнее. Ну и плюс это опасно, в конце концов. Потому что человеческие руки в любом случае, ну если собака достаточно большая, собака может нанести существенный вред, существенные повреждения.
Я бы еще хотела добавить то, что вот вся эта ситуация, когда человек начинает пытаться что-то регулярно забирать у собаки изо рта, приводит к тому, что собака начинает быть гораздо более напряженной.
Да.
То есть момент разрушения доверия, что собаке сложнее доверять человеку, да, но что происходит после этого, что она начинает гораздо больше напрягаться. То есть, может быть, не дойдет до момента то, что собака скалится, рычит или гавкает, или огрызается, но ее нервная система начинает дребезжать. Это значит, что все реакции становятся гораздо более быстрыми, гораздо более резкими, гораздо более жесткими. И это может быть там не относительно человека, то, что Юля привела пример, а относительно звуков, машин, людей, собак. То есть вот, ну, как бы вариантов, на что можно среагировать при более напряженной нервной системе, да на что угодно. И напряженная нервная система также дает напряженную телесность, то есть напряженную мышечную систему, соответственно, другими собаками такая собака будет восприниматься как более менее расположенная к контакту, что приводит к повышению конфликтов между собаками в том числе.
Более того, как бы ситуация защиты ресурса, она очень часто как раз генерализуется на других собак, потому что иногда собака достаточно, например, ну, скажем так, не может так среагировать на своего хозяина, но она вполне может агрессивно среагировать на другую собаку, которая, не знаю, там полезла понюхать что-то рядом, и она запросто может агрести в такой ситуации.
А дальше у собаки начинает накапливаться отрицательный опыт взаимодействия с другими собаками.
Ну, все, да, дальше просто уже идет по кругу.
Ну, то есть, и это ком, который остановить сложно, а начинается все с того, что вот, ну, как бы человек все время пытается что-то забрать у собаки изо рта, и вот это напряжение, оно копится, копится, копится и приводит к достаточно серьезному ухудшению качества жизни как собаки, так и хозяина.
Да.
Если вот я бы еще хотела отдельно проговорить разницу между событием, которое происходит дома и на улице. Что дома это новая обувь или ценная старая обувь, какие-то книжки, инструменты, ну, то есть какие-то ценные вещи. Но это вряд ли будет что-то смертельно опасное для собаки. А вот на улице люди очень часто боятся именно смертельной опасности. Причем боятся очень сильно. То есть я знаю, что в России такое происходит, это ужасно и чудовищно, и там реально разбрасывают яд, но при этом я работаю с клиентами со всего мира, где таких ситуаций, может, и не в этой стране или в этом маленьком городе таких ситуаций может не происходить.
Ну вот я могу сказать, что по Москве довольно часто, то есть у меня есть анкета, анамнез, да, когда я опрашиваю вообще, в принципе, про собаку, и я довольно часто встречаюсь с ситуациями, когда именно это не связано, например, с какими-то нюансами поведения, но по здоровью есть контекст, что у собаки был опыт отравления. То есть, к сожалению, ну, это совершенно реальная опасность.
Ну вот... Вопрос, да, где собака находится, что если это какой-нибудь небольшой город, близкий к деревне, то
скорее, да.
Шансы сильно ниже, но люди все равно этого будут бояться.
Более того, люди еще боятся какашек почему-то, то есть вот это, ну, тоже другой момент, да, когда собака там подбирает какашки, и люди этого тоже панически боятся. И когда я пытаюсь выяснить, как бы, собственно, почему, здесь уже немножко другая история. Они боятся не яда, а боятся, ну, заразы, да, то есть что какая-то инфекция или что-то такое может передаться собаке.
Ну, то, что я знаю, что чего боятся про какашки, это глисты, какая-то зараза, и просто становится сложно целовать свою собаку, если она у тебя регулярно ест какашки. То есть вместо того, чтобы мыть только лапы по приходу, приходится мыть еще морду, зубы.
Зубы и полоскать горло.
Да. И это тоже не лучшим образом влияет на хорошие отношения.
Да.
То есть получается, что на улице у людей гораздо больше страхов на тему того, что собака съест. Но на улице гораздо больше разнообразия у собаки, что можно понюхать и взять в рот, пожевать, посмотреть или вообще быть заинтересованным. И в итоге получается, что на улице и у собаки, и у человека сильно выше уровень ажиотажа, уровень страха и напряжения на эту тему.
Да.
И если дома еще можно как-то эту ситуацию проконтролировать и променеджерить.
Доедай ты эти туфли.
Да, либо доедай туфли, либо купить высокую полку закрытую. Ну, то есть меня прям была история, когда люди завели собаку, и одним из очень приятных аспектом ее появления дома было то, что подростки перестали разбрасывать свои вещи.
Да, собака способствует порядку.
Ну, как бы там собака съедала какие-то вещи, дальше там была достаточно сложная схема про то, что родители не покупали сразу же, а там дети должны были каким-то образом это отработать. Там интересная была экономическая схема в семье. В общем, детки быстро перестали, стали отслеживать, а куда они поставили обувь и куда кинули рюкзак. Ну.
Какая полезная собака.
Блин. На улице все гораздо более возбужденно получается у людей и собак.
Да.
Вопрос, а как правильно... Что и как делаем?
Ну, как всегда, проще проблему предупредить, чем потом уже разруливать. Поэтому я всегда говорю, что первый шаг – это предупреждение этой ситуации. Здесь вот нужно проявить такую проактивность, то есть сразу заранее просчитать, какие ситуации мы можем исключить, да? То есть не дожидаться, когда будет наша собака, там эта обувь есть или не будет, а просто убрать и все. То есть дома вот этот вопрос решается вообще просто, да, там на первое время мы все книги убираем с нижних стеллажей на верхние полки, а внизу ставим ящики с игрушками для собаки, да, то есть то, что она легально может теребить, грызть, изучать, и это будет совершенно безопасно и без урона, так сказать, для семейного бюджета. Вот, поэтому вот здесь проще действительно предугадать. Если мы говорим об улице, где собака, там, не знаю, например, подбирает земли или что-то там хватает, здесь опять же, как мы говорили до этого, что на это всегда есть конкретные причины. Здесь, во-первых, надо разбираться, что это за причина, то есть все ли у собаки в порядке с ЖКТ, существует ли у нее достаточно развивающей среды, то есть того, что она может грызть, изучать через рот легально, да, то есть ли у нее вообще грызушки, то есть то, через что она может сбрасывать вот это напряжение в области пасти, которое ей, например, хочется сбрасывать через грызение. Вот. И если все это соблюдено, например, или вы нашли что-то, над чем вы работаете, да, там какие-то проблемы с ЖКТ, то есть пока собака все равно подбирает или там хватает что-то в пасть, значит, мы аккуратно приучаем собаку к удобному наморднику. И вводим собаку в намордники, потому что если собаку приучить к наморднику, если он удобный, он лучше без намордника, чем в нем, но лучше здоровая собака в наморднике, чем собака, которая пострадает или разрушенный контакт. Поэтому мы ходим в намордники, и пусть она нюхает, что хочет. Вот прям эту проблему проще не допустить, чем решить, чем сталкиваться с ней и придумывать что-то по факту. Поэтому первое, мы всегда работаем на менеджмент, то есть на то, как нам эту ситуацию организовать, чтобы такого не возникло вообще. То есть чтобы собака и объект ее, так сказать, погрызания были недоступны друг для друга.
Я сейчас пыталась вспомнить, кто из ветеринаров, я не могу вспомнить, кто именно был, рассказывал про то, что есть наблюдения или даже исследования по поводу того, что собаки с повышенной возбудимостью нервной системы чаще все время что-то таскают, берут и тянут в рот.
Ну, это логично, да.
Это такое, аналогия приводилась по поводу деток с повышенной возбудимостью, что они все время крутят что-то в руках.
Угу.
И собаки также. И что в этой ситуации, то, что собака, во всех ситуациях, если собака что-то берет в рот, это является каким-то следствием проблемы. Да? И вот повышенную лоббильность нервной системы, что один из вариантов работы в этой ситуации, который предлагали, я не знаю, насколько это эффективно, там было просто вот предложение, что у собак появляются любимые вещи, которые они таскают все время в зубах. Типа вышел на прогулки с желтым утенком, и вернулся обратно. Что если рот занят, то меньше всего тянется в рот.
Ну, теоретически, да, но я бы все равно в таком случае работала и с причиной тоже, да, потому что
Конечно, да.
в том числе, как бы, если собака, например, любит что-то носить во рту, единственное, что я бы здесь оговорилась, и, собственно, вот когда дают такие техники, обычно оговаривают про то, что есть собаки, породы, которые предполагают постоянную потребность носить что-то во рту. То есть это вот все ретриверы и же с ним, то есть те, кто вот приносят дичь, то есть у кого вот это таскание в пасти является, скажем так, селекционным, ну, предметом селекции. Вот. А в остальных случаях это говорит о том, что у собаки может, ну, и не исключает, что у этих пород тоже повышенное напряжение в области челюсти, которое может коррелировать с повышенным напряжением в области задних лап, и тогда мы смотрим, что из этого, там, если склонна собака к вокализации, то есть если у нее есть какие-то другие проявления, связанные с пастью, тогда это предмет для работы со специалистом.
То есть здесь идет, ну, то есть повышенная возбудимость нервной системы, повышенное напряжение в челюстях, что все это работаем с этим, а не с тем, что собака что-то тянет в рот, что
Да,
идем.
потому что в данном случае это является как бы симптомом, который, ну, нельзя сбрасывать со счетов, то есть туда надо прям вот направить внимание, потому что работать только с симптомом, да, там обучить собаку там каким-то командам, типа плюнь, там фу и так далее, это как, ну вот, как я обычно говорю, да, это как пульпит лечить обезболивающим. То есть на время оно, конечно, может и поможет, но лучше работать, с источником проблемы.
Ну, здесь как раз вот пример про деток хороший, что если ребенок что-то крутит в руках или иногда бывает там ногой топает, то можно его за это наказывать, ругать, забирать из рук, а можно посмотреть, в чем дело, и как бы наоборот, если есть уже методика, которой он справляется, то как-то развивать эту историю, чтобы ну, была возможность легализации потребности.
Да. Ну и тут я бы еще, опять же, памятуя о щенках, которые тащат все в рот не потому, что у них там какие-то проблемы, а потому что это нормально для щенка исследовать, да. И вот здесь я бы посмотрела, где мы можем, действительно это законно с точки зрения, ну, развития собаки, исследовать мир через рот, поставлять собаке материал для исследования, но в безопасной управляемой среде. То есть там, где вы знаете точно, что собака грызет, насколько, из чего там оно состоит, да, и что она вреда ей не принесет. И даже если там собака спонтанно что-то взяла в рот, не обязательно, вот прежде чем падать в свой страх и ломиться у нее отбирать, проанализировать, это правда можно или все, ну, в смысле, это правда совсем прям нельзя или можно, потому что вот мы гуляем, когда со щенками, обычно всегда, когда щенок что-то хватает, люди сразу бросают что-то отбирать. Я обычно спрашиваю, а что он взял-то? Они говорят, листик. Я говорю, что ему будет от этого листика? И вот если у щенка сразу не отнимать, то есть этот листик дать ему пожевать, обычно вот реально больше, чем в половине процентов случаев, он его просто выплюнет. И на этом как бы сформируется нормальный здоровый паттерн взаимоотношений с исследованиями предметов пастью. Взял, послюнявил и выплюнул. Все. А если бросится отнимать, то вот паттерн, что он его будет быстро заглатывать, скорее всего, закрепится такой.
Ну, то есть смотрим на то, чтобы не было закрепления паттерна.
Прежде чем вот этот первый бросок на собаку отдай-ка сейчас же, вдох-выдох и посмотри, как бы подумать, это правда так жизнь, там, не знаю, шишку взял, да, там, ну, то есть вот реально не всегда это так ужасно необходимо отнимать. Вот. И это может сильно сгладить, да, вот эти все ситуации. Ну, окей, есть ситуации, когда, правда, мы понимаем, что дело дрянь и надо отнимать, да, то есть когда это любимые туфли,
Сейчас,
когда это...
давай еще кусочки, там еще
А,
много
хорошо.
всего до того. Мне кажется, еще
Окей.
очень важно сказать аспекты по поводу того, что мы убираем все ситуации, которые возможны для собаки, ну, поднятие ажиотажа с едой связанное. То есть очень часто вопрос подбора и то, что мы пытаемся забрать что-то у собаки на улице изо рта, идет параллельно с тем, что есть проблемы с миской дома.
Да.
Или с тем, что хозяева считают, что есть проблемы с миской дома.
Ну, проблема какого рода? Из серии, что собака не позволяет там взять что-то из миски или не
Ну да,
отдает.
то есть, обычно это выглядит так, что есть Это один из остатков старых школ по поводу того, что собака должна сидеть перед миской и ждать, пока ей разрешат. И часто собаки, которые с повышенной мобильностью системы, рано забрали из гнезда, или было что-то в гнезде не так, или вообще они с травматическим опытом с улицы, которые не справляются с фрустрацией сидения около миски, и это выливается в какие-то, ну, перенапряжение нервной системы. То есть собака начинает набрасываться на еду, потом хозяин такой: а, давай еще разок, когда собака набросилась.
Блин, не дали доесть.
И в итоге у собаки теряется доверие, и начинаются проблемы с едой и с миской. А потом это все как раз вот перекидывается на вообще всю еду. И на улице тоже. Такая: ну, может, хоть здесь у меня не заберут изо рта что-то. Может, я успею хотя бы здесь. И если мы работаем с аспектом того, что же делать, собака там что-то есть на улице, забирать изо рта или нет, начинаем с дома, с миски, и делаем это так, чтобы, ну, как представляем, что если бы мы пришли голодные, положили себе еду, начали есть, и к нам кто-то подошел и забрал миску, нашу тарелку, было бы нам приятно или нет.
Да, нет, то есть это не вопрос, как бы должна собака или не должна, это вопрос комфорта. То есть когда ты ешь, хотелось бы присутствовать рядом со своей тарелкой в одиночестве, ну то есть чтобы не таскали постоянно куски из тарелки или что-то в этом роде. Или там говорили: сейчас ешь, а сейчас не ешь. То есть это не про вопрос долженствования, да, собаки, это вопрос про уважение личных границ и про право спокойно поесть. Это нормальная потребность любого живого существа.
И, соответственно, значит, убираем ажиотаж, который мы сами создаем вокруг еды дома. И очень важный аспект, что на улице собаки подбирают. Я часто сталкиваюсь, что здесь будет аспект там не все подряд вообще, а на самом деле что-то вкусное. Ну, и да. Это решается подбором рациона и подбором разнообразных вкусов дома.
Чтобы да, это... Собака подбирает, потому что ей не хватает гастрономического разнообразия, потому что тухлая селедка – это экзотика для собаки, да, потому что, там, не знаю, бабушкины макароны – это экзотика для собаки.
Ну, может быть, все что угодно. То есть,
ну, сосиски, да.
Может быть, всякая гадость, может быть, не гадость, но просто, что оно другой тактильности, другого запаха, и вообще да. все на свете интереснее.
То есть с точки зрения, опять же, видовых особенностей собаки, это нормальное поведение.
Соответственно, уважаем собачьи потребности, смотрим на рацион и его разнообразие, убираем ситуацию ажиотажа, приучаем к наморднику, смотрим на состояние нервной системы и работаем, ну, там, антистрессовая терапия, благополучие собаки, шлейка, длинный поводок, в общем, все, о чем мы говорим регулярно. И часто вот как раз антистрессовая терапия, шлейка, длинный поводок дают очень интересный аспект – это уменьшение скорости собаки.
Да, и, соответственно, когда собака действует более медленно, то есть вот одно дело, если, например, собака на поводке вот так суетится, да, и хватает все подряд, то это говорит о том, что ситуация уже, ну, так здорово разогнана. Если собака медленно, спокойно гуляет, у вас есть время сориентироваться. Вот начала она что-то нюхать, вы не сразу на нее бросаетесь, а смотрите, да, вот она нюхает, 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 и донюхала, и пошла дальше, и все, и не о чем было кричать. Вот. Или, например, там, не знаю, когда уже вот у собаки есть навык медленно гулять и медленно действовать, а у вас есть навык наблюдения, например, вы можете отличать. Вот она сейчас понюхала и собирается уйти, или там понюхала и собирается это съесть. И тогда мы можем, опять же, собаке помогать, можем ей подсказывать. Я, например, свою собаку научила вот из этих всех запрещающих условно команд, команде «фу». Но, опять же, я принципиально хочу сделать акцент на том, что команда «фу» — это не когда мы громовым голосом кричим «фу», и собака просто от страха все бросает, да, команда «фу», она дается ровно тем же тоном, как и команда «дай лапу», то есть это нейтральная команда, ну вот конкретно с моей собакой, да, у нас такой контекст, что она означает просто «не бери то, что вот ты сейчас видишь перед собой. И, соответственно, я могу подсказать собаке, если она немножко увлеклась, и мне вот как-то подозрительно то, что она сейчас собирается съесть, да, я могу ей подсказать. Есть как бы методики, которые ставят работу с едой на улице, на поведение по умолчанию, например, там ты увидел еду, приди ко мне за кусочек. Ну, в принципе, так тоже можно, да, оно как бы дает контролируемость, хотя довольно сложно само по себе. Вот. И есть люди, которые предпочитают какие-то команды на обмен. То есть, например, если собака что-то взяла, можно обменяться с ней. Это учится тоже заранее, это учится дома, это учится с менее ценного ресурса на более ценный, постепенно как бы формируя вот этот навык обмена. Вообще как бы обмен – это самый простой вариант. Вот если как раз собака схватила ваши туфли или носки, вот если бежать за ней с криками и пытаться изо рта вытянуть, да, собака будет включаться в это как в игру, она будет радостно от вас убегать, она будет радостно эти носки перетягивать. Самый простой вариант – это научить собаку меняться. То есть у вас под рукой где-то горсть чего-то супервкусного, и вы как бы предлагаете это собаке, она как бы рот открыла, уронила туфлю Прада, и, соответственно, вы меняетесь, и все довольны.
И очень важно то, что когда мы даем что-то очень вкусное, еще раз, это реально очень вкусно, это не просто корм, да?
Это неравноценный обмен, да.
Когда есть вот работа с этой тематикой, я предлагаю хозяеву специально взять отдельный пакетик для вкусняшек и отдельные вкусняшки подобрать, которые были бы экстра ценны, чтобы этот обмен был осмысленным для собаки.
Он был весомым для собаки, да, потому что, условно говоря, вы нашли там 5000, а вам предлагают обменяться на 50 рублей. Ну, собака не дурак. Вот, и у меня даже были такие клиенты, вот опять же, с кем мы работали над поджором, что мы носили с собой в сумке целый ассортимент. Например, там была и косточка, только своя, да, была там какая-то и рыбка, и еще что-то. То есть хлебушек очень часто собаки любят хлеб, потому что, ну, не часто доводится им лакомиться этим, да, поэтому были печеньки, были сухарики. То есть мы смотрим, что собаке будет, какой ценный эквивалент. Кстати, иногда собаке бывает ценным эквивалентом не только еда, особенно это касается, вот если собака тащит туфли или носки, то есть какой-то такой предмет, да, иногда очень просто, они ужасно доверчивые, то есть им интересно просто почувствовать в пасти какое-то новое тактильное ощущение, да, а если вы начинаете это перетягивать, это еще становится весело. И вот здесь как раз очень классно меняться на какие-то игрушки. То есть я вот обычно использую такие микрофибровые насадки для швабр, такие вот с такими червячками. А собаки обожают их, во-первых, потому что они очень классно, ну вот они как включают этот инстинкт преследования, да, как зверюшка, которая убегает, и они очень приятно, видимо, тактильно вот во рту ощущаются. Поэтому если вы обнаружили свою собаку, убегающую с каким-то ценным предметом, я вот рекомендую всегда 2-3 штуки таких, ну, вот этих микрофибровых штучек иметь под рукой. Соответственно, очень легко переключить собаку, то есть вы начинаете играть вот этой штукой, собака переключается, особенно если это щенок. То есть здесь задача просто увести фокус внимания собаки от того, что вам надо спасти, на то, что ей хочется, ей хочется поиграть.
Угу. Подводим итоги.
Да.
Отбирать у собаки что-то изо рта является часто для людей реализацией их страхов, причем часто вполне обоснованных, на тему отравления, здоровья собаки. Иногда это бывает представлением о том, как должна себя вести собака. Но проблема в том, что если собака что-то берет в рот, это либо пример видотипичного поведения, либо результат высокое там, напряжение нервной системы, лоббильности нервной системы, проблем со здоровьем, нарушение видотипичного поведения, нужного объема видотипичности поведения собаки. И это комплексная проблема, которая должна решаться и со стороны хозяина, где хозяин должен понимать все аспекты, но и со стороны собаки, так чтобы начинать не в момент, когда она взяла в рот, потому что это уже взяла в рот что-то ценное для нее, потому что это уже следствие проблемы и ситуации, а работать с корнем проблем. И, соответственно, идем издалека. Понимаем, что если собака... То есть с той стороны, где уже когда следствие приучаем собаку к наморднику, у нас был офигенный эфир с Юлей про приучение к наморднику. Это раз. А с другой стороны, мы начинаем контролировать свои руки, и вместо того, чтобы отбирать, начинаем учиться договариваться, и смотрим на то, почему, собственно, эта ситуация сложилась. И здесь у нас есть антистрессовая терапия, где у собаки большое разнообразие, где она может грызть все дома. Смотрим за здоровьем, за рационом, разнообразие вкусовых, за гуманной амуницией. Должна быть гуманная амуниция на прогулке, и постоянная работа на доверие и контакт, чтобы если уж эта ситуация происходит, в которой мы по каким-то причинам все-таки лезем в рот собаки или просим ее что-то плюнуть, то это должна быть исключительная ситуация, которая собака знает, что она исключительная, и она пойдет на это, потому что вы попросили.
Да, вот я как раз хотела сказать, что работа над доверием, наверное, это ключевое, да, в этой ситуации. Если у собаки есть высокий уровень доверия, достаточно низкий уровень стресса, и редко возникают такие ситуации, то даже если вот что-то пошло не так, да, и вам придется залезть собаке в рот, это собаку не огорчит, не разозлит и особо даже не удивит. Ну, то есть это будет такая рядовая ситуация, как, не знаю, там, потерпеть поход к ветеринару. То есть чем выше доверие и ниже уровень стресса, тем выше толерантность к собаке, собаки ко всяким странным и необычным и не всегда приятным действиям хозяина. Поэтому, если там, не знаю, раз в год вы достаете у собаки что-то изо рта, неприятно, не очень, как бы, как это, новокинологично, но это терпимо.
Мне кажется, Юль, все.
Да?
Спасибо большое за работу, и тогда до новых эфиров.
Спасибо. Пока.
Пока-пока.